Продолжим тему о молитве. На том уровне, на каком мы сейчас с вами находимся, я думаю, мы ее будем продолжать, пока элементарные вещи о молитве мы с вами не усвоим. Поскольку мы помним, что не научившись молиться, Царствия Небесного не унаследуешь. Потому что святые на небе постоянно и между собой общаются, и при этом молятся Богу. Так вот, мы должны с вами научить молиться все наше естество, все наше существо, каждую клеточку. Мы с вами часто обращаемся к Богу с различными молитвенными просьбами. И святые церкви указывают, вот как говорят, услышал Бог мою молитву или не услышал. Это не значит, что Бог не слышит наших молитв. Бог слышит не только наши молитвы. Он слышит каждое наше воздыхание, каждое наше движение сердца, чувства, пожелания. Но а что значит тогда слова «Бог не услышал молитву»? Это значит «не выполнил». Вот просишь, а он не дает. Просто как будто бы не слышал молитву. Так вот, святые отцы указывают, что иногда немедленно бывает услышано наше прошение, то есть помолился и тут же получил. А иногда же не скоро Господь исполняет ее. Спрашивается, почему? Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо. Итак, уже молитва, неважно на какую тему, молитва – это общение с Богом, и это великое благо. И это благо часто гораздо больше того блага, которого просит человек. И милосердный Бог не исполняет прошения, оставляя просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее и не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо гораздо низшее. И вот очень назидательный и поучительный случай на эту тему, когда молитва гораздо важнее, нежели то, чего просим. Это случай с старцем Симеоном Скопичевского монастыря, когда к нему приехала женщина, у которой был рак груди и болело плечо. И старец помолился и сказал: у тебя рака груди больше нету, Господь тебя исцелил, можешь проверяться, а плечо у тебя болело и будет болеть. А она говорит: батюшка, нельзя ли, чтобы и плечо прошло? Он сказал: нельзя. Если у тебя плечо пройдет, ты молиться перестанешь, Бога забудешь. А так как кольнул, так забывай, Господи, помилуй. Да? И да, вот это здоровье плеча менее важно, чем та молитва и просьба о исцелении, которую она воссылала к Богу. И вот так у нас с вами во многом. Просим вроде полезного. Ну, полезно было исцелить плечо. Вроде нормально нам быть с вами здоровыми. Но оказывается, что молитва бывает гораздо полезнее, потому что это общение с Богом. Иначе, получив, как правило, ты молиться перестал. Ну что, у тебя все есть уже. И уже не общаешься с Богом. Так вот, прощение, которое сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Дело в том, что иногда мы, кажется, просим нам полезное, но потом выпросишь, не знаешь потом, что сделать с тем, что выпросил. То есть, если мы просим, на наш взгляд, полезное, но это нам будет во вред, Господь такой просьбы не исполняет. Не удовлетворяет он и тех прощений, которые противны его святой воле, противны его премудрым, непостижимым судьбам. Еще раз хочу подчеркнуть, нам все время кажется, что хорошо было бы вот так бы и вот так. А на самом деле, если нам ждать это, мы погибнем. Ну вот, скажем, считается хорошо, если у человека все благополучно в семье, много денег. А хорошо ли, когда много денег? Дело в том, что другому дать много денег, и он погибнет. Помним случай с каменотесом, которому святой один выпросил, чтобы у него было много денег. Почему? Каменотес зарабатывал за день определенное количество денег, оставлял себе только на пропитание, а вечером ходил по городу, собирал нищих, приводил в дом, кормил, поил и укладывал спать. И вот старец, когда увидел такую щедрость, решил выпросить у Бога, чтобы Каменотесу дали много денег, Господь, чтобы он мог всех принимать, ну такой странноприимный, постарников принимает. А итог какой получился, Господь сказал, что если мы дам деньги, он погибнет. Ты будешь отвечать на него? И тут с дерзостью старец сказал, да, буду. И Каменотес долбил очередной раз глыбу, и вдруг там пустота оказалась. Открывает много денег, он забрал эти деньги, уехал в Рим, купил там богатые себе хоромы, купил себе должности, и Бога забыл, и странников забыл. Когда старец об этом узнал, что гибнет, он попытался поехать его вразумить, но приблизиться не мог, потому что каждый раз Каменотес слугам приказывал избивать его. И его избивали. И он отчаялся. Потом увидел Богородицу. Увидел Христа, увидел казнь свою, его подвесили на дерево. Слава Богу, он умолил Богородицу, она заступилась, и Господь своими судьбами, нами неведомыми, спас от неведомой судьбы. Что произошло? Один император умер, а второй возвел гонения на тех, кто были приближены к предыдущему императору. И поэтому Каменотес попал под гонение. В страхе тайно ночью бежал, оставив все. И когда вернулся в свое селение, из страха быть убитым, снова стал каменотесом. И когда его спрашивали, правда, что ты там в Риме был богат? Он говорит, нет, это неправда, я не был там. И стал снова спасаться, снова странных принимать. Итак, судьбы Божьи нам неведомы. Один он великий, знает, что нам на потребу, а что нам на погибель. Поэтому, если мы что-то просим и не получаем, значит, ни в коем случае нельзя отчаиваться, унывать. Значит, может быть, это нам или не ко спасению, или не вовремя мы просим. Может, нужно нам, но не сейчас. Вот, исходя из этих соображений, мы можем себя абсолютно правильно вести, когда в жизни сталкиваемся с какими-то случайностями. Ну, к примеру, просить что-то у Бога такое, на что нужно получить разрешение властей. Пишешь прошение, заявление, идешь к властям, и вдруг тебе отказывают. Как правило, сразу дьявол внутри возмущает человека и говорит, вот видишь, какие власти. Они не подписали, потому что ты не так одет, взятку не дал, много разговариваешь не на том языке и так далее. И возмущает внутри. И человек начинает возмущаться. И ненависть испытывает. Все, он в руках врага. А человек верующий, который знает о смысле молитвы и о цели ее исполнения, он говорит, нет. Начальство не подписало власти потому, что не было на то воли Божией. Что молитву мою Господь не услышал, либо по причине, что я такой не то, либо не вовремя, либо не ко спасению. А начальство, оно замечательное. Господь через них указал мне путь. Дальше, куда мне и как идти. Так говорит христианин. И тогда нет внутри ни возмущения, ни борьбы с Богом. Потому что восставать на власть, это восставать на Бога. Потому что сказано, нет власти ни от Бога. Власть или от Бога, или упущение Божьему. Вот. Поэтому, если мы с вами понимаем смысл молитвы и смысл исполнения просимого, тогда у нас с вами нет недоумений. Так вот, в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица, его наружности, и потому давай при молитве самое благоговение положение телу. То есть положение тела не последнее дело при молитве. Стой, как осужденный, с погнившей головою, не смея взирать на небо, с опущенными вниз руками. Помним мытаря, который не смел глаза поднять, стучал себя в грудь и говорил, Боже, в милости будет небрежным. Вот с таким настроением мы должны приступать к молитве. То есть прежде чем начать молитву, уже себя поставить в такую позу, в такое положение и состояние духа, смирения и понимания своего полного ничтожества. Бог зрит на сердце. Он видит самые тончайшие помышления и ощущения наши. Поэтому стой на молитве, как бы стоял перед самим Богом. Не допусти, чтобы предстояние по своему недостоинству послужило для тебя причиной казни временных и вечных. То есть наше неблагоговейное стояние перед Богом может послужить вину. Вот человек, а я молился, оказывается, при этом еще и век сотворил, что неблагоговейно стоял перед Богом. Но трудно себе представить, скажем, как человек стоит перед начальником, развалившись, руки в брюки и так далее. Невозможно. Как правило, человек более-менее воспитанный, он перед начальником стоит, стоит смирно. Понимает, что даже положение тела, оно выказывает его чувства по отношению к начальнику, а тем более пред Богом. Поэтому важно заранее, не потом, но во время молитвы, заранее пред молитвой себя поставить в такое положение, как пред самим Богом. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные, как бы они ни казались важными, блестящими и умными. Вот кто наблюдал за собой, наверняка замечали, что во время молитвы тут приходят такие помыслы, хорошие, богомысленные, или очень полезные советы, как поступить сейчас после молитвы, или как сделать вот там то и там это. И человек начинает думать, что у нас же во время молитвы Бог ему посылает, как ему потом правильно поступать. Нет, это не Бог, это брак, который мешает нам молиться. Любым путем оторвать от беседы с Богом, клиниться. Прощение всех, без исключения обид, непременное условие успеха в молитве. Молитва памятозлобных, то есть злопамятных, посеяна камнем, сказал преподобный Исаак Сирин. Вот очень редко на исповеди человек сам говорил, каясь в злопамятстве. Поверьте, опыту и практике. Пока не спросишь, есть на кого обида, и тут окажется, да, есть, сейчас 30 лет носит обиду в сердце, с ней причащается, с ней молится. Пока не спросишь, есть обида, да, есть на кого, вот на кого. Тогда начинаем каяться в злопамятстве, просить прощения у Бога, у того, на кого носил обиду, потому что помним, что мы, когда обижаемся, видим себя мучениками, а на самом деле злопамятные. Помним и ходим, кто нам что худое сделал. Так вот, вот эта духовная слепота не позволяет увидеть, что с обидой приступаешь к молитве злопамятством. И еще страшнее, с обидой приступаешь к причастию. Ведь помним, как старцу показали, что некоторые после причастия отходили с окровавленными глазами. Вот душа была с окровавленными глазами. Почему? Потому что не примирившись, то есть имея обиду на кого-то, приступили к причастию, таким образом оскорбили Бога. Поэтому мы с вами должны почаще заглядывать свое сердце. А есть ли у меня обида на кого? Ну, как минимум, перед тем, как стать на молитву. Перебрать. Сегодняшний день, скажем, и подумать, не нанес ли я сам кому обиду, во-первых, сразу вспомнил, да, точно, вот этого человека мог обидеть. И того, Господи, прости меня, и дай мне при случае в ближайшее время попросить у него прощения. Дальше, не обиделся ли я сам на кого, не затаил ли я злобу? Если да, то, Господи, прости меня злопамятство, ты человек, прости меня злопамятство. Потом послушать, нет ли обиды в сердце, если нет, то тогда приступать. Если не осталось ли злопамятство в сердце. А если это снова, Господи, прости мне мое злопамятство, снова человек, прости мне злопамятство, и добавляем, я хуже тебя. Почему хуже? Вот это очень спасительное, когда говоришь, прости мне мое злопамятство, я хуже тебя. Потому что он только один раз нанес оскорбление, а мы каждую минуту, каждую секунду убиваем его своей ненавистью. Человек, сказано, ненавидящий брата своего человека, убийца есть. Поэтому тот, кто обижается, будет истязаться бесами, так человека-убийца, потому что испытывал неприязнь и ненависть к тому, на кого обижался. Так вот, умеренное, благоразумное, постоянное воздержание от пищи и питья делает тело легким, очищает ум, дает ему бодрость и потому служит также приготовлением молитвы. А вот невоздержание чрева соделывает тело тяжелым, дебелым, ожесточает сердце, потемняет ум, едва станет пресыщенный или насытившийся на молитву, сонливость, ленность нападает на него. Множество грубых мечтаний рисуется в его воображении. Сердце его не способно прийти в умиление. То есть, как насытился, стал, диафрагма поджимает кверху, давит на сердце, и сердце там, простите, не молитва, там то, что мы с вами съели. Молитва в желудок все ушла. Как хочешь, конечно. А как перестал молиться, куда сон девался? Сбоку на бок может ворочаться полночи. То есть это бесовское, а Господь попускает, потому что у нас тело нелегкое. Это вот одна сторона медали. То есть мы поняли с вами, что воздержание пищи, воздержание, не голод, воздержание способствует молитве. Но есть вторая сторона медали. Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или даже еще более вреден, неумеренный пост. Вот есть у нас такие, которые выпрашивают, что дайте я буду поститься, вот сыроедение, вот сухоедение, вот неедение. Ну, подвиг такой хочется совершить человеку. Почему мы на такие подвиги, как правило, не благословляем? Вот святые указывают, что слабость тела, происходящая от малоедения, не позволяет совершить молитву в должном количестве и с должной силой. Но сил молиться нету у человека, который не доедает. А уж о каком труде можно говорить? То есть труд не телесный, не духовный, не может быть у человека достаточным, если он себя морит голодом. Есть такие, которые поначитали умных книг, в кавычках, в которых предлагается в понедельник пить только воду, при этом себя спринцевать, куда только можно спринцевать, всем на свете, мочой желательно, значит, Малахова и прочее. И вот это очень хорошо, говорит, очищает, я так себя легко чувствую, но с этой легкостью можно отправить в ад себя. Поэтому еще раз, чему обращают наше внимание святые отцы? Они обращают наше внимание к золотой середине. То есть, как одна крайность дурна для нас с вами, то есть объедение, чревоугодие, так и вторая крайность, когда мы с вами чрезмерно себя утруждаем постами, она тоже для нас неблагоприятна. Поэтому вот эта золотая середина постится так, как установлено уставом церкви, не так, как постились подвижники. Потому что если я вот сейчас сяду, скажем, на сыроедение, таким образом я скажу, что я уже достиг такой святости, ну, скажем, как Антоний Великий. Ну, он же так питался, а что мне не питаться? Раз, себя на одну полочку поставил. Я говорю, духа у меня мало, нету у меня его. Буду поститься как? Постятся, скажем, в общежительных монастырях, там, где студийский устав, скажем, да? Где такие подвиги, берут на себя только схимники. Обычно монахи питаются, как вот мы с вами, когда идет пост, как указано в этом календаре. Так вот, количество молитв. Вот очень важно, количество молитв. Потому что подходит, батюшка, благословите стул. Батюшка, благословите еще вот этот, как считать, еще вот этот канон. Мне принесли, вот подарили, принесли еще одну молитву. Ну и батюшка, как уже молитва? Как хочется читать? Так вот, количество молитв определяется для каждого образом жизни его. Количество сил душевных и телесных. То есть, обязательные молитвы – это минимум, чего мы с вами должны читать. Обязательные молитвы – это утренние, вечерние, перед едой, после еды, перед началом работы и по окончании работы. Вот это минимум, когда мы с вами должны молиться. Меньше этого нельзя. А вот больше к этому надо отнестись с осторожностью. И вот недавно одна наша прихожанка и слушательница к моей великой радости подошла вот после уже буквально первого занятия по молитве, когда мы с вами разбирали, что основной смысл молитвы – это понимать, что читаешь, и чувствовать, что понимаешь. То есть каждое слово прочитанное должно быть понятным, и каждое слово прочитанное должно в сердце вызывать то чувство, о котором говорит это слово. То есть, если говоришь «сердце чисто созижди во мне Божие», то понимаешь, насколько оно грязное, и такая просьба «очисти его». И так с каждым словом чувствовать, понимать и чувствовать. Но если большое правило, попробуй его прочувствуй. Оно в лучшем случае механически будет прочитываться. Так вот, к моей радости подошла одна и сказала, «Батюшка, можно тогда я сниму все остальные молитвы, которые у меня были, кроме обязательных молитв?» И я с радостью разблагословил. Сначала нам бы с вами научиться со вниманием и чувством читать минимум вот этих молитв. Утренние, вечерние, перед едой, после еды, перед началом работы, по окончании работы. Но если в течение дня, скажем, возникла необходимость обратиться к какому-то святому, ну не возбраняется взять и прочитать молитву, но опять-таки не механически, а пусть она будет не весь, а качество. Взять и закачать одну молитву, но зато с чувством и пониманием. Ну, есть необходимость прочитать акафист. Не возбраняется взять и прочитать акафист. Но видите, каким образом? Вот эта молитва и вот эта акафист, она не является обязательным правилом. То есть, если у нас обязательное правило, то дневные молитвы, скажем, входит акафист. Хочешь, не хочешь, надо его читать. А он не получается ни с чувством, ни с пониманием. Поэтому из обязательного правила мы его исключаем, а по необходимости можно прочитать. То есть отдельного благословения не надо на это, если я думал, скажем, раз в неделю прочитать какой-то акафист или какую-то катехизму. Понятно смысл? Поэтому правильно начать с малого, то есть вернуться нам с вами молитвенникам усердным, которые понабрали катехизм, акафистов, правила еще всякого разного. На мой взгляд, это мое чисто субъективное мнение, к нему можете не прислушиваться. На мой взгляд, правильно бы отложить всё, оставить обязательные молитвы и читать их до тех пор, пока почувствуем, что у нас они льются с чувством и пониманием. А вот когда это произошло, то у того священника, у которого исповедуемся и причащаемся, благословится еще на что-то. Почему я говорю того священника? И всегда у одного благословляться на молитве. Он уже знает наше состояние, нашего духа, наши способности. И он может благословить. У разных нельзя, не рекомендую у разных священников благословляться. Потом забудете, у кого на что благословились. И если надо будет снять, потом придется идти к епископу, митрополиту. Понятно? Так вот, есть еще на пути к молитве препятствие такое. Будучи заняты общественными обязанностями, ну, у кого какие? Общественными обязанностями в виду работа, заботы по дому, заботу о семье. Так вот, будучи заняты вот этими общественными обязанностями и не имея возможности уделять на молитву столько времени, сколько хотелось бы, не смущайтесь этим, учатся перцы. Законно и по совести, то есть с усердием исполняемое служение, то есть работа. Вот если мы законно и по совести исполняем ту работу, те обязанности, которые на нас возложила семья, Бог. Так вот, эта работа приготовляет человека усердной молитве. Итак, возьмем за себя за правило. Если мы усердно выполняем любую порученную нам работу, то вот это усердие, оно непременно распространится на молитву. Молитва у нас с вами будет усердная. И вот это количество недостающих нам молитв, оно заменится качеством. Хотелось бы, скажем, прочитать еще, кроме обязательных молитв, кафизму. Ну, не хватает на нее время, потому что обязанности хочешь, ну, хочешь, надо стирать, гладить, жарить, парить и так далее. Некоторые начинают смущаться от этого, унывать, отчаиваться. Вот хотелось, это своеволие. Но Господь нас проверяет. Вот усердно выполняя любую, чистим картошку, жарим, гладим, с усердием. И тогда вот те обязательные молитвы, в которых должны обращаться к Богу, они у нас настолько качественные будут, что заменят, даже если мы три кафизма прочитали. То есть толку будет больше от этих кратких молитв, нежели мы с вами три псалты прочитали. Понятно смысл? Поэтому мы с вами не должны смущаться, если по причине занятости мы не можем молиться столько, сколько нам бы с вами хотелось. То есть надо сообразовываться. Ну вот, пока думается о молитве достаточно, дальше мы продолжим. То, что мы с вами на занятиях усвоили. Значит, первое, небольшое молитвенное правило, работа с усердием, занимаем позу благоговейную перед Богом и молимся со вниманием и чувствуем то, о чем молимся. Ну вот, а теперь святой Игнатий Брянинов нам предлагает заглянуть в свое сердце. Он указывает, что последствием греховной жизни бывает слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Вот грех накладывает на душу вот такой отпечаток. Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла. На самом деле, не различает закоренелый грешник. Ему добро делаешь, он не видит, что ему добро сделали. Да? Сам, когда творит зло, он не видит, потому что он каждый свой злой поступок уже оправдал в сердце, в уме. Он не понимает, что он творит зло. Итак, вот когда у нас идет речь, вот видите, ум закоренелого грешника. Где-то там какие-то закоренелые грешники. Вот те, кто в храм не ходят, да, бранными словами ругаются, пьют, а это умы с вами. О чем это говорит? А это переходим к первой строчке. Последствием греховной жизни бывает слепота ума. То есть, если мы себя не видим вот этими ожесточенными грешниками, которые не видят ни добра, ни зла, то мы с вами просто слепцы духовные, потому что помним, что духовное зрение – это способность видеть свои грехи. И святецы учат, если человек не видит в себе какого-то греха, то это не значит, что его в нем нет. Это значит, что просто он слепой и его не видит. Потому что в большей или меньшей степени каждый грех в нас пребывает. В лучшем случае этот грех связан до поры до времени в нас. Но он может в любую минуту развязаться и нами обладать. Помним, как старца одного убеждали в том, что он не расстался ни с серебролюбием, ни с блудом, ни с чем на свете. А до времени только связано в любом чувстве. Так вот. Вот если мы, то, что сейчас будем читать, каждый увидит в себе, значит, у нас с вами понемножку начинают открываться духовные очи. Но если кто-то будет сидеть и думать, что это про кого-то другого говорят, что это речь идет о соседе или о коллеге по работе, это он такой, а не я, то, простите, это уже, скорее всего, повреждение. Вот то, о чем мы говорим. То есть не чувствие сердца и ожесточение. Так вот, если оставить духовную жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, ну это мы с вами, оставили духовную жизнь и обратились к благочестивым подвигам. Это точно про нас. То сердце его, как бы чужое, не сочувствует его стремлению к Богу. То есть он вроде потянулся, а желание и чувство у нас как-то в другую сторону тянут, к телевизору и к прочему. Вот. Попробуем взглянуть в самих себя, рассуждать как бы о самом себе, как рассуждает святой Игнатий Брянчанинов. Вот дальше пойдет речь от первого лица. То есть он сам говорит о себе. Но вот когда я готовил эти занятия, то я полностью все, о чем идет речь, применил к себе. То есть я вот сейчас буду читать как будто самого себя. И вот, все про меня сказано. Так вот, святой Игнатий Брянчанинов указывает: сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповеданием их, сожалением о них, повергаю все бесчисленные их божества к учину милосердия Божия, чтобы на будущее время отвлечься от греха, присмотрюсь, уединившись самого себя, как действует грех против меня, как он приступает ко мне, что говорит мне. Вот заглянули в сердце, уединились в сердце своем и заглянули. Для чего? Как в нас действует грех? Вот если мы не видим, как он действует, мы не можем ему поставить препону. Поэтому мы должны знать, как в нас внутри действует грех. И вот он указывает, что говорит мне грех. А грех говорит: насладись. Зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись, какой бы там грех, и предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Господа. Не должно было бы обращать никакого внимания на слова его. Знаю я, что он тать и убийца, то есть вор и убийца. Но какая-то непонятная немощь воли побеждает меня. Вот хочется сопротивляться, но вдруг становишься как парализованный. Идешь на поводу этого греха, немощь какая-то внутри. Внемлю словам греха, смотрю на плод запрещенный, то есть на греховный. Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вместе и вкушение смерти. То есть совесть говорит: не трогай, это смерть. Вот это бесполезно. Если нет плода, запрещенного перед глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении. Рисуется живо, как бы рукою очарования. То есть, если перед глазами нету, то сразу в уме, в разуме все нарисовались. Вот кусок колбасы, копченый, хороший. Запах почувствуешь. Ну, так образно. Если нет перед глазами, дьявол обязательно нарисует в нашем сознании этот запрещенный плод. Ведь помним, что мечтания и воображения губительные, и они от дьявола. Так вот, человек, который не борется с этими мечтаниями и воображениями, дьявол этим замечательно пользуется для того, чтобы у нас в разуме прессовать плоды греховные. И таким образом возбуждать в нас стремление вкусить его, этот плод. Так вот, влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Бежит из нее соблазн, украшена драгоценной, блестящей узлой, тщательно укрыто ее смертоносное действие. Разлубиться, красивая, разряженная, дам смерть. И бывает зачастую смерть не только духовная, но и физическая. Там такая может быть болезнь, что ни один врач не возьмется лечить. Вот так с каждым грехом. Помним, когда Ева смотрела на плод, он был приятен для глаза и вожделен. И вот так с любым грехом. Для глаза приятен и вожделен. Ищет грех, жертвует сердце, когда не может принести этой жертвы тело за отсутствием самого предмета. Но вот нету того предмета греховного, которого мы желаем. Тогда что делаем? Тело не может участвовать, но нет у нас этого куска колбасы. Тогда сердце начинает услаждаться. Ох, как бы я съел! Действует во мне грех мыслью греховную. Действует ощущением греховным. Ощущением сердца и ощущением тела. Итак, смотрите, что происходит. Мысль греховная укореняется. Она вызывает ощущение сердца. То есть в сердце чувств появляется. Желание вкусить этот грех. И тело начинает в этом участвовать. Опять вернемся к колбасе. Представил, почувствовал запах, начала слюна вырабатываться, желудочный сок, голод появился. Уже тело участвует, оно уже просто, но хочет. И так с каждым веком. Вот мысль, чувство и потом физическое желание. Иногда неповоримое. Такое, что ноги потом сами бегут, руки сами делают. Уже неуправляемое. Кстати, чаще всего это происходит с теми людьми, которые, видя, как другой совершает грех, говорит, как он мог. Вот Господь немножко потерпит, подождет. Покаемся мы или нет? Если не покаемся, мы совершаем уже. И потом думаешь, как я мог? Как я мог? Мог. Это значит, что он сказал, как тот мог. Как он мог? То есть осудил. Сделаем хуже. Упаси нас, Господи. Действует грех через телесные чувства. Действует через воображение. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе моем, живет повреждение греховное, которое сочувствует и помогает греху, направляющим на меня извне. Итак, у нас внутри, вы помните, что мы говорим в молитве? Семя тли во мне есть. Семя тли, вот это семя тли, это семя греха, которое время от времени прорастает в нас. Так вот, если мы взглянем на себя и увидим вот это семя тли в себе, которое может прорасти, которое пока только вот там оно лежит до времени. А может прорасти, а может уже проросло. Вот это нам позволяет увидеть, как на нас грех действует не только извне, но и изнутри. Я подобен узнику, окованному тяжкими цепями. Всякий, кому это только будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет. Потому что узник окован цепями, не имеет возможности оказать сопротивление. Что это за цепь? Это грех. Вот смотрите, человека, скажем, страдающего грехом винопития, этот грех, эти узы, эти цепи, куда только они несут. В итоге они его приводят на помойку. И так с каждым грехом. Грех чревообъедения, заставляет бегать по магазинам, отыскивать, часами простаивать у плиты, что-нибудь изобретать новое и так далее. То есть человек себе не подвластен, когда он окован вот этими цепями греховными. Проник некогда грех, высокий рай. Там предложил он братца моим кушение плода запрещенного. Там он обольстил, там обольщенный поразил вечной смертью. Там, даю. И мне, потомку их, непрестанно повторяет то же предложение. И меня, потомка их, непрестанно старается обольстить и погубить. Постоянно нам предлагает дело. Говорит, не умрешь. Знаешь, как мы боги. Пусти, пусти вот этот плод, скажем, лженауки. Вот почитай, какая книжка. Сразу умным станешь. Она отрава. Адам и Ева немедленно по согрешении были изгнаны из рая и извинуты в страну горести. Я родился в этой стране плача и бедствий. Вот где мы с вами родились. В стране плача и бедствий. А мы все здесь хотим устроиться, как в раю. Обстроиться, обложиться, обставиться, одеться, обуться и обкормиться. Вот здесь, в стране плача и горести, ноги пытаются устроиться, как в раю. Но это не оправдывает меня, то, что вот мы родились в стране плача и бедствия. Сюда принесен мне рай, искупителем, всажен в сердце мое. Я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там смешение добра со злом. В сердце нет там рая. Там же примешано добро и зло. Там лютая борьба добра со злом. Там столкновение бесчисленных страстей. Какие только страсти не хватает. И гордость, и зависть, и ревность, и жадность, и самолюбие, и чистолюбие. Что только там нету. Там мука, предвкушение вечной муки. Вот здесь страдаем, это предвкушение того, что будем там страдать. В себе вижу доказательства, что я сын Адама. Такой же грешный получается. Сохраняю его наклонности к злу. Соглашаюсь с предложениями обольстителя. Как только предложили, так тут же и пал. Зачастую без сопротивления. Вот обратите внимание, что сопротивляемся греху, мы гораздо реже, нежели соглашаемся на грех. Чаще мы безоговорочно, только без предложил, тут же мы не пошли на этот грех. Тут же.
Хотя и знаю, наверное, что предлагается мне обман и готовится убийство. Знаем, но делаем. Братцы совершили в раю однажды преступлением одной заповеди Божией. А я, находясь в доме церкви Христовой, непрестанно нарушаю все божественные заповедования Христа, Бога и Спасителя нашего. Все. То волнуется душа моя гневом и памята злобием. Воображение мое сверкает кинжал над головой врага. Сердце мое покрывается удовлетворением мщения, совершенным мечтою. То есть в мечтах уже расправился со всеми врагами. А еще такое изъявление. Если тот, кто нам нанес какой-то ущерб, какую-то обиду и вдруг на его голову обрушивается неприятность, то внутри есть такая змея злорадна. Ну, вот он получил за свое, будет знать. Все ему отлилось. Но кто этого за собой не замечал, горе тому. Так вот, Бог представляется мне рассыпанные кучи золота. Вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады. Все предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются золотом, и за которые греколюбивый человек поклоняется этому идолу золоту. С средство осуществления всех телесных пожеланий. То есть у многих желание разбогатеть связано только с одним – удовлетворять потребности тела. Обратите внимание. Ведь что делают богатые? Они не душу свою ублажают, этих богатых. Тело, едой, удобством, комфортом, развлечениями. Летают в далекие страны, чтобы в аквапарке там, во Флориде покататься и так далее. То есть все на то, чтобы удовлетворить телесные пожелания. Вот смысл вот этого обогащения. Вот оно там рисуется в воображении. Кто прещает почестями и властью, влекусь, занимаюсь мечтаниями о управлении людьми и странами. Ну вот, если бы я был правителем, вот я бы сделал. Я бы все, страна была бы православная, все законы бы сделал по закону Божьему, бедных бы всех накормил, ну понятно, да? Такое вдруг в голове начинает рисоваться. О управлении людьми и странами, о доставлении приобретений телесных, о себе вредной славы. Понятно, я бы сделал. То, как бы очевидно, предстоят мне столы дымящиеся, благоухающими явствами, то внезапно вижу себя праведным или правильнее, сердце мое лицемерит, усилится присвоить себе праведность, льстится по себе, заботится о похвале человеческой, как бы привлечь его себе. И да, вот чаще всего те, кто ходят в храм, начинают себя видеть праведниками. Нет, увидишь, что маленький, но святой. Многие на исповеди так и с этого начинают. Говорят, ничего плохого не сделала, никого не убила, не обокрала. Начинает человек себя видеть праведником. Дьявол постоянно напоминает ему, кому он что доброго сделал, сколько сделал доброго. Эти начинают сбиваться человек. Очень нравится, когда его хвалят. Вот именины поздравляют. Понятно. Вот именины, то еще чем приятно. А? Какой хороший. Ну как мне не поздравить? Ну, попробовали не поздравить. Обиделся бы на всю жизнь. Понятно, да? Я так старался, мне тут не поздравили даже. Забыли. Это брешня. Это искушение. И надо его в себе видеть. Потому что если видим, мы отсекем этой змее голову. Не видим. Так она и пригреется внутри. Там она и будет жить. И нас съедает потихоньку. Так вот, как видим, огромное количество греха мы черпаем из мечтаний и воображений. И воспоминаний ранее пережитого. Но очень часто дьявол пользуется тем, что на память приходит события, ранее пережитые с нами. Сначала он приятные какие-то, а потом вдруг начинаешь соображать, что это греховное было. Или наоборот, сначала что-то приятное, хорошее, а потом какую-нибудь гадость напомнить, связанную с этим событием. Поехал на пикник, так все было хорошо, тепло, загар, а потом этот напился, а та приревновала. Это обговорила. Тут же вспомнишь, что какую гадость там сделал. То есть дело начинает с хорошего, а потом заканчивает до упокоя. Так вот, мечтание воображения противны христианской жизни. Однажды пришли блаженные Феодории семь сестер и спросили ее о неподобных и скверных помыслах. Сильно ли это страшный грех? Блаженная посредилась и сказала, не слышите ли, что говорит Господь? Вам же и волосы главенние и зачтены суть. То есть, каждый волос у нас на голове сочтен Бога. И объясняет, волосы суть помыслы. То есть, каждый наш помысл Господь знает. А голова и ум. Всякий помысл сопровождаем услаждением и согласием подлежит суду. Бог и вожделение жены выменяет блуд, гнев – убийство, ненависть – человеку убийство. Итак, не говорите, добрые мои сестры, что помыслы не вредят нам, когда одно только согласие с ними судится как дело. Вот представьте, получили блудный помысел, согласились с ним, услаждались, но блуда-то не совершили. А на суде будем судиться, как блудники. Ради и грех не совершил. И судишься. Потому что совершил сердце свое. Потому что не совершил, как указывают себе отцы, только по той причине, что такой возможности не было. Народу много. Не делаешь этого греха. Или не согласятся с тобой вступить в этот грех. Или по телевизору, или на картинке. Не достать. А так бы тут же сделал бы. Вот человек, который услаждается, он тут же бы совершил этот грех. Поэтому и будет судиться. Так, совершивший. Как же быть? А вот другой пример. Святая Екатерина Сенайская продолжительное время была смущена ужными и скверными помыслами. Мучи из-за дня в день, это ужасно. Вот кто с этим грехом сталкивался, это настолько ужасно, когда от тебя до вечера, как назойливые мухи со всех сторон хульные и поганые помыслы. От них отбиваешься с утра до вечера, она не прекращается. И каешься, и молишься, и стараешься, и выпрашиваешь у Бога, а они как притесняли, так и притесняли. И вот если человек не готов, не знает, как с ними бороться, не видит, что с ним происходит, как правило, впадает в уныние, в отчаяние. Это настолько тяжко, пожалуй, нет тяжелее переносить ни одного состояния, как вот эту атаку через чувства, помыслы греховные. Так вот, Екатерина Сенайская была долгое время смущена вот этими хульными, скверными помыслами. Когда явился ей Господь и отогнал от нее беса, она возопила к нему: «Где ты был доселе, о сладчайший мой Иисусе?» Ну где ты был доселе? Ну столько мучилась, да? Ну почему раньше не пришел? Вот так вот, сердце вопило. Отвечал Господь: «В сердце твоем». Она же сказала: «И как могло это быть, когда сердце мое было исполнено скверными мыслями?» Ну где-то место Богу, когда там полно грязи у человека, казалось бы. Отвечал же Господь: «Потому был в сердце твоем, что ты ни единого любления не имела к нечистым мыслям». То есть приходили нечистые мысли, она их ненавидела. Она не имела любви к вот этим чувствам, помыслам, греховным, которые приходили. Но отвергать их старалась. И не имея сил, болезновала. То есть, когда не имела сил отогнать, и они попадали в сердце, то очень болезновала, страдала от этого. И этим сотворила мне место в сердце своем. Итак, одни услаждаются мечтаниями, воображением и воспоминаниями греховными и гибнут. Другие борются с ними и получают венцы. Итак, подобно человека, который какими бы страшными, греховными помыслами, чувствами, ощущениями не досаждался бы, не осаждался бы бесами, если он при этом не соглашается, не на жизнь, а на смерть с ними борется, а если иногда промахнется и что-то возбудится внутри, какое-то движение греховное, от этого крепко болезнует, сокрушается, кается, то непременно Господь находится в его сердце. И вот этот пример еще очень поучительный нам, чтобы мы ни в коем случае, находясь в таком состоянии, не впадали ни в уныние, ни в отчаяние, ни в самое страшное, в ропот. Потому что ропот на вот эти все состояния — это ропот на Бога. Сколько можно? Это тоже ропот. Сколько можно? Сколько нужно? Помнить при этом, что Господь нам впускает в эту борьбу, как был случай с Антонием Великим, когда его в пещере избивали бесы до полусмерти. И он уже терял сознание и увидел свет, и говорит: «Господи, где ж ты был? Я тебя так звал, когда меня били». Господь сказал: «А я смотрел, как ты мужественно сражаешься». Понятно, почему Господь попускает нам вот такие атаки со стороны врага? А чтобы посмотреть, как мы мужественно сражаемся. Поэтому если мы помним, что Господь попускает только для того, чтобы нас сделать бойцами, настоящими воинами Христовыми, непоколебимыми, неосломимыми. Какая бы тяжесть на нас не обваливалась, какие бы чувства, помыслы, дарения на нас не обрушивались, мы стояли до конца и помнили, что сколько мы ненавидим эти чувства, припомнили, пожелания и помыслы, сколько мы с ними боремся, столько в нашем сердце пребывает Господь. И Ему только одному известно, когда, в какое время нас от них освободить. Поэтому мы в таком случае пользуемся Его же молитвой Христа. Когда начинает одолевать, мы говорим: «Господи, если можно, пусть меня минует чаша сия, чтобы мне ее не пить». То есть, если можно, пусть меня оставят эти вот горестные для меня помыслы, воображения, ощущения. И тут же добавляю: а впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя да будет. Все мне ко спасению. Тут же добавляю: тот, кто нагрузил, тот от силы понести. Потому что дьявол говорит: сил у тебя больше нет. Не можешь ты больше выдерживать вот таких атак на сражение. Нет. Понесу. Мало того, рана наносится в сердце, в душе. Больно. Мы говорим: вот кто попустил нанести рану, тот ее и уврачует. Как учат святые отцы: знаю, Господи, ты попустил нанести не рану, ты мне ее и вылечишь. Слава Богу, что эта рана есть. Значит, я истинный боец. Значит, не зря живу. Ведь помним, кому не досаждают бесы, кто в Ютубе. Ну что с ним бороться, когда он в Ютубе, когда он не воин Христов, когда он уже все давно в плену. Он думал, живет сам, вроде так, ушатка не валка, ни рыба, ни мясо. Горе нам, если у нас с вами такая жизнь. У нас война будет до скончания этой жизни на этой земле у каждого. Мы, церковь воинствующая, воюем со своими грехами, а через день бесами.
Наверное, на этом сегодня остановимся. Хочется только добавить, то, что мы с вами здесь проходим, очень внимательно усваивать и во что бы то ни стало применять в жизни. Сначала у нас с вами неуклюже получается, и враг начинает внушать: ну, у тебя ничего не получится. Видишь, опять сорвалось, и тут не получилось, и там не вышло. Нет, выйдет. Не сразу мы с вами научились ходить. Сколько раз падали. Ведь, смотрите, еще есть такой момент. Когда мы с вами только пришли к Богу, и молитва идет, и все так складно, а потом начинает чем дальше, через пень колоду. Чем дальше, тем хуже. А происходит такое, вот как младенца, ведут за руки вот так, а он там ногами только перебирает, и думает: ну как я здорово иду. А потом родители отпускают: ну иди сам. Вот два шага и носом. Значит, клейки встал, два шага и носом. Вот так и с нами. Сначала ты будешь придерживать, и на молитву молитву. Сначала так идет, хорошо, сложно, а потом смотришь, от молитвы ничего не будет. Одно растение. И во всем так. Господь дает нам самим учиться ходить. Мало того, мы же пытаемся руку все время вырвать. Я сам могу. Я сам сделаю. Вот ну, иди сам, посмотрим. Да нет, тут дай уцепиться. Дай руку, Господи. Уже понимаешь, что сам не могу идти. Без поддержки. Отец небесный, дай уцепиться. Дай поддержаться. Постоянно отпускать. Только с тобой буду идти. Иначе упаду и нос себе разобью. Вот если вы будете помнить это, то, глядишь, мы с вами и не зря собираемся, не зря молимся, не зря постимся. Глядишь, и унаследуем Царство Небесное. Вот у нас с вами осталось еще одно занятие, а потом мы на каникулы, и замечательное поле деятельности у нас будет с вами. Мы будем стараться лето потратить не на праздность, а на то, чтобы воплотить жизнь, то, что здесь с вами усвоили. Вот тут записки: не трогать венки и цветы на могиле до 40-го дня после смерти — это народный обычай, примета или же постановление церкви. Постановления церкви такого нету. И зачастую, вот те, кто верит, что 40 дней нельзя трогать венки на могилу, превращают эту могилу в мусорник. Она так и выглядит, обложенная этими завявшими венками, цветами, ну как
как свалка. Очевидно, правильно, как только вянет, надо убирать с могилы. Могила должна быть, ну, пристойная она должна быть. Все-таки мы уважаем и относимся с благоговением к останкам того близкого, кого мы захоронили. Вы представляете, на их останках куча мусора. Это предрассудки и суеверия. Или еще на могилу ложат еду. После кого? А вот, может, белочки съедят, а может, протухнет. Значит так, если кто-то хочет птичек покормить и белочек, пойди и покорми. Нет греха, посыпь там птичкам зерна. Но ложить на могилу, может, погонит съест. Это раньше идолам ложили еду, а к утру ее не обнаруживали. Было такое. Он говорит, идол съедает, он живой. А потом что сделали? Взяли однажды и тайно открыли дверь и посыпали пеплом пол. А утром, когда открыли, увидели следы, что там люк был замаскирован. И жрецы пошли и забрали эту еду. Не несли, закрыли и кушали на здоровье. Понятно, да? Значит, покойник не вылазит из могилы и не ест то, что ложит на могилу. Это опять-таки абсолютно неправильно. А вот если там протухнут яйца и прочее, что мы положили на могилу, Господь спросит нас за то, что мы попортили продукты. Понятно? Если хотим, поминутно надо кому-то либо дать скушать, либо, ну, вот хочешь животного, покорми на здоровье.
Фотографии тоже ставят из черной ленты, это можно?
Но это дело хозяйское. Чтоб не забыть за столом, поставите фотографию. А то тут забудете, зачем собрать.
Нет,
ну действительно, там поемки, и все, танцевать пошли. Видел такие, танцевали, серьезно танцевали на поминках. Тогда фотографии можно полезно. Дальше. Почему в дремоте и в неглубоком сне случаются превратные, искаженные молитвы, не мои они? Как с ними бороться, как избавиться от них? Мы правильно сказали, не мои они, так и бороться. Господи, помилуй, брат мой, не создавай. Да? Мне непонятно, когда даем милостыню ради Христа или как добродетель. Давать милостыню — это есть добродетель, но она нам пользу только тогда, когда мы делаем это Христа ради. Помним, что только тогда нам засчитывается доброе дело, когда мы это делаем ради Христа. Непонятно еще, когда делаю по Божьей воле или своей воли. Но если то, что мы делаем, совпадает с законом Божьим, значит, воля Божья. А если противно, значит, мы свою волю. Часто сомневаюсь, куда мне лучше поехать. Посетить болящего брата или поехать к заблудшему сыну. Значит, помолиться и поехать к тому, кто больше нуждается. А потом к тому, кто меньше нуждается. И соразмерить поездки, чтобы они не были в ущерб всему остальному. Потому что можно с утра до вечера начать ездить, а дома грязью все зарастет, и будут неприятности. И справедливые неприятности будут. То есть надо одно делать и второго не оставлять. Вот.